Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, друзья. Радио Теос, 11 утра. Программа «Главная тема» в прямом эфире. Владислав Юртов у микрофона. И сегодня у нас в гостях человек, которого я целый год уговаривал посетить нашу студию. Он отбивался, отбрыкивался, но вчера я просто припер его к стенке или к асфальту, не знаю, стена была далеко, и у него не было ни единого шанса отказаться. Петр Пуликов. Здравствуй, Петр.
Да, приветствую.
Человек, которого я, кто читал анонсы, кто их смотрел в наших социальных сетях, отрекомендовал как не просто отца пятерых детей, не просто верующего христианина, не просто мужа прекрасной женщины, но и президента Северной миссии «Гидеон». Ну и просто замечательного человека, старшего научного сотрудника, между прочим, университета, о чем он нам чуть позже расскажет, всю свою такую непростую жизненную ситуацию. Окей, друзья, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, teos.fm наш сайт, кнопка «Слушайте радио», «Задать вопрос», Вайбер и WhatsApp, +7 977 850 0996, пишите, звоните нам. Также приложение наше «Радио Теос» мобильное позволяет и писать нам, и вам слушать нас, и нам вас читать, поактивнее участвовать в эфире. Это приветствуется. Любые комментарии, любые пожелания, вопросы задавайте, мы с радостью на них ответим. Ну и первый вопрос от меня, наверное, Петр.
Ага.
Слушай, на самом деле у меня вот уже страх объемлет меня всего, ты же целый президент, может быть, к тебе нужно по имени-отчеству обращаться?
Да нет, не обязательно.
А как твое отчество?
Георгиевич.
Петр Георгиевич, может быть, так? Нет?
Да нет, просто Петр.
Президент Петр. Хорошо, давай для начала начнем с того, кто такой Гидеон, что это за миссия такая Гидеон, почему она так называется и что ты в ней делаешь?
Ну, миссия Гидеон у нас названа в честь такого пророка, да, все мы читаем Библию, 7 глава Бытие, Судей, не, подожди, так, 7 глава Судей, да, значит, там мы встречаем, значит, пророка Гидеона, да, который победил мадианитян с помощью 300, значит, человек. И вот в честь этого великого служителя Божия была названа эта миссия. Вот. Ну, если хотите, можно рассказать небольшую историю, да, как это происходило.
Чем этот пророк отличился от всех остальных, что ваша миссия назвалась именно в честь него?
Ну, прежде всего, тем, что он, значит, малым количеством людей, буквально 300 человек, да, победил такое полчище мадианитян. Вот. То же самое и наша миссия, наша задача, она состоит в том, чтобы нести людям свет о Христе. Да, нас мало. Вот, но мы знаем, что за нами стоит Бог. Вот, и когда Бог стоит, Он, соответственно, двигает нас своими путями, и мы достигаем цели, и мы не можем сказать, что мы не гордимся, что это вот мы своей силой сделали.
Угу.
Вот, а то, что это Бог производит через нас.
Так, хорошо. Но в Библии же много пророков было, которые малыми силами, ну кто-то один против всех, да, их не один далеко, не единственный пророк, который шел там один против всех или один, ну, малым числом там. Тот же Илия и Елисей, их вообще было двое, да, Илия даже был в какой-то момент один, но тем не менее шел против царей, там, против мнения большинства и ничего не боялся. А ваш Гидеон, в честь которого вы назвались, имел целых 300 сподвижников своих, тем не менее вы выбрали это название. Ну ладно, хорошо. А расскажи про саму миссию Гидеон, как она появилась и какие задачи она перед собой ставит.
Появилась она в 1898 году. Это получается уже 119, да, лет назад. А вот был такой муж Божий, Джон Николсон. Вот. И ну, такая история небольшая про него. Когда он был маленьким, было ему 14 лет. Вот. И так случилось, что у него умирала мать. Вот. А мать была очень набожным человеком. Вот. Она хотела, чтобы маленький Джонни, он тоже служил Христу. Вот, и она взяла с него обещание, что он будет читать Библию каждый день. Вот, и Джонни ей пообещал. И так случилось, что он вырос и стал бизнесменом, и много катался по штатам. Вот, и в один прекрасный день он долго ездил и приехал уже в гостиницу ну, около полуночи. Да, вот, но матери-то он пообещал почитать Библию. Вот, а его подселили к одному человеку, он уже ложился спать, вот, свет был выключен, вот, но он не мог нарушить обещание матери. Вот, поэтому он попросил того человека, сказал, извините, но вот мне нужно буквально там 10 минут, чтобы почитать Библию. Вот, и этот человек, он тоже оказался верующим, вот, они вместе познакомились, вместе помолились, почитали, вот, и тут им Бог как послал на сердце, вот, чтобы Библию оставить в гостинице, вот, они на утро оставили, значит, Библию метрдотелю, да, и сказал, что если кто-то захочет почитать Библию, то вот мы оставляем эту Библию, если вы нам пообещаете, что вы будете давать ее каждому, кто попросит, вот, и после этого они через год потом вместе еще собрались, вот, и им Бог положил на сердце, значит, распространять Библии в гостиницах. То есть они закупали за свой счет Библии и, значит, предлагали гостиницам, значит, оставляли Библии в гостинице, чтобы те уже предлагали, значит, постояльцам.
Угу. Началось все с гостиниц.
Да, началось все с гостиниц. Ну, потом это была длинная история, уже больше, как я сказал, 119 лет. Эта миссия распространилась уже на 200 стран. Вот. И мы на сегодня напечатали уже 2-миллиардный Новый Завет. Вот. И в связи с этим мы хотели подарить нашему президенту Путину и премьер-министру Медведеву. Вот. Но администрация президента пока не хочет, чтобы мы это делали лично, вот. И хочет сами, чтобы они это сделали. Вот. Но мы ждем разрешения, может, нам удастся все-таки в связи с этим подарить.
Посетить президента,
да,
нашей страны.
Да, посетить президента.
Хорошо, это такая романтическая на самом-то деле история. Давай, у меня очень много вопросов на самом деле к тебе, Петр. Ага. Ну вот, и, наверное, сегодняшний эфир будет немножко сумбурно идти, потому что я буду скакать с одного на другое, потому что на самом деле вопросов много, а время у нас всего 50 минут.
Ну да, давай, время быстро летит.
Да, давай начнем немножечко в прошлое окунемся, в твое личное прошлое, и ты расскажешь нам, как ты, конкретно ты, пришел к Богу, с чего все началось, вот твое путешествие в христианстве.
А мое путешествие началось, я даже не знаю, я вот когда себя помню, значит, мой сознательный возраст, ну, не знаю, лет 5, наверное, что ли, а вот я всегда смотрел на небо и спрашивал папу, значит, а что там дальше, вот, а было такое, значит, темная ночь, звезды, вот, и мне папа рассказывал, что она бесконечная, да, и мне так представлялось, что вот мы, Земля летит в этом пространстве, а вот, и говорю, а что же там? Говорит, а там пустота, там ничего нет.
У тебя папа был неверующий, да?
Да, он был неверующим, таким воинствующим, так сказать, коммунистом, я бы даже сказал.
А вот. Членом партии?
Да, и мне всегда, не, он, наверное, член, наверное, не был, вот, но он не верил в Бога и всегда доказывал бабушкам, он любил им доказывать, что Бога нет, насколько они ошибаются. Вот, но меня это очень пугало, что когда люди умирают, да, и как-то мне это вот даже в 5 лет приходило такой страх, вот, и мне казалось, что не может быть такого. Мне всегда казалось, что что-то должно быть там. Вот, и в 90-х годах, когда я ещё учился в школе, вот, к нам стали поступать всякие брошюры, да, христианские. Я помню, вот как сейчас картинку, когда Иисус смотрит с этой брошюрки на меня такой, улыбается, вот, у него, и там было написано что-то «Бог любит тебя», вот, и мне даже как-то это коснулось, и я понял, что есть кто-то, кто меня любит, да, что после смерти не заканчивается жизнь, что меня там ждут, Вот. И я, знаете, появилась такая надежда, я всегда переживал по этому поводу. Вот. Я даже, когда, по-моему, мне было 12 лет, меня мама отвела в церковь. Вот. Я там купил медальончик, вот. И мне казалось, что вот как-то это приблизило меня к Богу. Uh-huh. Вот. И то есть я как бы вот всю сознательную жизнь я считал, что вот Бог есть. Вот, несмотря на то, что, хотя мне не проповедовалось Евангелие, вот когда я вот через эту брошюрку уже узнал, кто это, да, познакомился, что его зовут Иисус Христос, да, что он меня любит, что он дает мне жизнь вечную, вот, то тогда я это сразу с радостью принял, вот как пазл, да, складывается, оно как будто вот упало на добрую почву сердца. Вот. Ну, а потом, когда стал приезжать мой брат, старший Андрей, да, он посещал церковь евангельскую, вот, и он нам стал свидетельствовать тоже о Боге, говорить, то есть уже практическая началась часть, по брошюрке, uh-huh. что сделаешь, в церковь не сходишь, как бы, ну, там была молитва, я как бы ее честно произнес, вот, покаялся.
Сколько тебе лет было?
Лет 12, я думаю. Uh-huh.
Скажи, пожалуйста, я тебя немножко перебью, а почему вот мы все так или иначе обращали в свое время, я тоже через такие брошюрки и через мультики «Суперкнига» пришел к Богу когда-то давно, в 90-х, там в конце 80-х, начале 90-х годов, почему мы пишем сами, мы об этом говорим, и мы в свое время обратили внимание на фразу «именно Бог любит тебя», как будто бы нам не хватало любви наших мам, наших пап, что мы искали какой-то еще дополнительной любви. Ведь, в принципе, в детстве, да, в том детстве, мы не думаем о каких-то таких высоких материях, философских размышлений тоже не имеем, да, в силу возраста и органичности нашего интеллекта, ну, детского интеллекта еще. Но мы обращаем на фразу «Бог любит тебя». Как будто бы мама нам или папа не говорили этой фразы. Или в твоей ситуации это было не так, ты не на слово «любовь» обратил внимание в этой фразе.
Я даже не знаю, вот я как бы почувствовал, что меня именно вот есть кто-то выше меня, и он как бы заинтересован во мне, uh-huh. он хочет мне дать что-то большее, что-то лучшее.
Кто-то, не имеющий недостатков, которые есть у твоего папы и мамы?
Ну, я в данном случае даже папу и маму как бы даже в расчет даже не брал. Вот, я знаю, что они меня любят, uh-huh. да, что это папа и мама. Но есть нечто большее и высшее, я даже не знаю, как это объяснить. Это, наверное, может быть, на уровне подсознания даже, наверное, находится. То есть Бог вкладывает в нас нечто такое, что когда Он касается этого, да, ты понимаешь, что это твой Отец, Небесный Отец. Угу. Не просто вот, который вот здесь рядом, он сегодня есть, да, а завтра может не быть. Вот, а этот, он как бы, как магнит, можно сказать, притягивает туда вот в жизнь вечную.
Хорошо, в 12 лет ты прочитал молитву, как ты ее понял, молитву покаяния, и вот с этого началось твое движение, уже осознанное, последовательное в христианстве?
Ну, с 12 лет, там было четко написано, что мы все грешники, да, ну, я с этим не мог поспорить, да, я согласился, но Бог тут же предложил, как бы, выход из этого, он говорит, что я могу тебя простить, потому что Христос умер и пострадал за тебя, тебе достаточно произнести эту молитву, и я тебя прощу, вот, я как ребенок поверил, что если произнести эту молитву, он тебя прощает. Вот, поэтому я считаю, да, что моя христианская, как бы, жизнь, она началась вот с этого момента. Вот, ну, а потом, когда я уже, мне брат рассказывал, да, практическое христианство.
Твой брат.
Да, старший мой брат Андрей. Вот, его тоже Бог вел, причем интересно, через сны. Он тоже стучался к нему в сердце. У меня не было таких вот сверхъестественных, значит, переживаний. Вот, а он рассказывал, что ему Бог являлся во снах. Вот, когда еще вот было такое 90-е годы, да, и он говорит, что он видит такой сон, ну, бывают сны, которые так вот они, как вот пленка, проскакивают, что-то видишь, как-то суетное, что-то непонятно, что зачем происходит. Вот, а тут как будто наяву, вот он идет, и рядом с ним кто-то идет, он как бы ощущает его присутствие. Вот, и он видит какой-то видеопрокат, тогда вот это все начиналось, да, все западные фильмы к нам хлынули. Вот, и он так заинтересовался, захотел туда зайти. Вот. Заходит туда, смотрит, там с такой разнообразием, говорит, о, сколько здесь всего. А голос ему говорит: «В тебе это все есть». Вот. И он тут почувствовал, что он грязный весь. Вот. Ему вдруг захотелось как-то от этого избавиться. Он говорит: «А что же мне делать?» Вот. Ему голос говорит четко: «Ходить в церковь». Вот он так проснулся. Первый раз такое. Даже об этом не думал. Вот. Ну вот он сходил в церковь, ну, как обычно у нас в храмы, значит, заходишь, там свечку поставил, постоял, вот, но там такого общения нет, вот. И он как бы, я точно не помню там всю эту историю, но потом он попал к евангельским христианам, где ему рассказали вот конкретно путь, да, что нужно сделать, что нужно покаяться, что нужно принять крещение, там, ходить в церковь, ну, такое общение более тесное. Вот, и он нам про это рассказывал, когда приезжал, вот свои переживания.
А на сколько лет он старше тебя?
На 17.
О, да. Большая разница.
Да, то есть он уехал, мы школу заканчивали, практически мы его не видели. Вот, то есть он буквально приезжал только летом, когда у него там был отпуск, вот, мы с ним тогда общались. Вот он нам о Христе свидетельствовал и показывал как бы путь. Конкретно, как нужно исполнять то, что написано.
А как твои родители относились к тому, что их старший, это же самый старший, да, сын, да, в вашей семье?
Самый старший.
Что он вам рассказывает про Бога, которого нету? Ну, вот, в частности, твой папа.
А вот папа у нас, по-моему, был вторым, который уверовал. Вот, то есть он всем доказывал. Про папу точно не могу сказать. По-моему, он как раз вот через старшего сына и уверовал. То есть, когда он приезжал, он ему рассказывал, что на самом деле это Бог есть. Вот. И, значит, ну, папа у нас такой, он любил все это дело доказывать, вот, вникать. Вот. И когда он стал читать Евангелие, он говорил, что он не мог прочитать больше одного стиха. Вот он стих прочтет, вот, и вот не может читать дальше. Вот, все-таки он пересилил, вот, и потихонечку, так, когда он прочитал все Евангелие, он понял, что Бог есть. Он просто всем доказывал, что Бога нет, а Евангелие не читал.
Вопрос у нас есть с сайта theos.fm от некоего Игоря. Мой знакомый сотрудник миссии Гидеон рассказывал, что часто у него не брали Новый Завет, говоря, мол, это не наша православная Библия, а ваша американская. И ты только что нам сказал, что миссия Гидеон началась в Америке, да?
Да-да.
Его аргументы об общем синодальном переводе не слушали. У вас такое часто случается?
Да, как правило, люди, не вникая в то, что мы им предлагаем, да, нас иногда путают там, с другими организациями, вот, наши ответы о том, что это именно синодальный перевод, да, потому что когда это было переведено в 1876 году, одобрено синодом, то есть это, мы говорим, что это наше, православное, синодальное, вот, ну, люди то ли нам не верят, они как-то с подозрением относятся к этому, кто проходит. Вот, если подходит, допустим, ну, какой-нибудь православный иногда подходит, да, спрашивает, что это, мы говорим, синодальный, значит, перевод, это же ваше, наше Евангелие, вот, ну, они почитают, да, действительно синодальный, действительно там все слово в слово совпадает, вот, тогда они берут, вот, а отказываются, как правило, ну, те, кто, может быть, не хочет или сомневается, вот, ну, да, у них такие аргументы. Тут с этим ничего,
ну, которые просто не знают на самом деле, да, сути этого вопроса, и поэтому,
да, как правило, не
разбираясь, отказываются. Хорошо, и вот брат тебя вел по этому духовному пути, скажем так, начиная с 12-летнего возраста.
Ну, как бы он не особо вел, он раз в год приезжал. Ну,
точечные такие были вбросы.
Как бы сеял, я бы сказал, да, сеял.
И как закончилась эта история твоя? Ну вот началась она в 12 лет. Не как закончилась, не как она продолжилась?
Да, продолжилась она очень просто. Мы поехали поступать в институт, да, где сейчас я работаю, старшим научным сотрудником. Вот, туда я поехал поступать в 97-м году. Вот, и когда мы приехали как раз к нашему брату жить. Вот, он нас привел в церковь, в которую сам ходил. Вот, и там мы с братом вместе покаялись, вот, и стали туда ходить, в эту церковь.
Это церковь Поклонная гора?
Нет, сначала мы в Рыбацкое ходили. Угу. Вот, это евангельские христиане веры евангельской. Угу. Вот. Вот. А потом, значит, сейчас я являюсь президентом миссии «Гидеон», отряда «Север», вот, поэтому мы перешли на Поклонку, там, на Поклонной горе, вот, ну, в данном случае мы там членами не стали, мы ходим немножко в другое место, это Преображение, тоже баптисты, вот, ну, просто там более тесное общение такое, ну, человек, может, 30-40, Вот, то есть у меня супруга очень любит такие более тесные общения. Она большие церкви, там вроде как и со всеми, и как ни с кем.
У тебя на странице ВКонтакте написано, что ты влюблен в Наталью Пуликову.
Ну, почему бы нет?
Очень необычное выражение применительно к своей жене. Кто-то пишет, что просто он женат и указывает имя. Кто-то говорит, что он любит свою жену, а у тебя написано именно «влюблен в Наталью Пулику». Почему так?
Ну, не знаю. Влюблен и влюблен. Честно говоря, не особо задумывался.
Слушай, ну, многие, если не все, с кем я поднимал этот вопрос, любви и влюбленности, они очень четко разделяют для себя, что это разные вещи, любовь и влюбленность. И обычно влюбленность это такая какая-то...
На первом этапе, наверное, да.
На первом этапе это эйфория, это какое-то такое постоянно горящее в тебе нечто, да, что тебя, что тобой движет. А любовь это более такая ровная, серьезная и, может быть, даже где-то занудная работа, да, потому что ты... Это работа. У тебя в семье все-таки это вот эйфория такая или работа?
Значит, пора менять надпись, да? Ну да, влюблённость – это скорее, наверное, такое первое на первом этапе ощущение. Вообще я, ну как бы, ВКонтакте очень редко появляюсь.
Да?
Да.
Я тебя впервые увидел в 2014 году, если не ошибаюсь, по-моему, осенью 2014 года. Когда вы все вышли всей своей семьей, ты, твоя жена Наталья, и, по-моему, тогда уже было пятеро или четверо?
Пятеро.
Пятеро уже, да? Ну, да, где да. Самый маленький, он был там. Пятеро детей, вы вышли и пели песню под гитару. И выглядели вы очень, ну, необычно. Не потому, что было много детей, и потому, что вы всей семьей пели, хотя и это тоже, а потому, что вы все были какой-то, знаешь, в ореоле каком-то, в нимбе такого счастья. Легкости бытия, я бы даже так сказал, знаешь, это было видно прямо издалека, что как-то вам легко. Хотя я плохо себе представляю, как может быть легко, имея пятерых детей, если честно. Скажи, как много твоя жена принимает участие вот в твоем деле жизни, да? Ведь это дело твоей жизни, распространять Библию.
Ну, нам Христос сказал, повелел, а Господа нужно слушаться. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие. А апостол Павел нам говорит, нам нужно одеть свои ноги в готовность благовествовать мир. Вот. Мне вообще, ну так, по складу характера, я вообще, ну, такой стеснительный достаточно человек, да. И вот так вот людям, значит, говорить что-то, куда-то призывать, ну, достаточно сложно. Вот. А миссия Гедеон мне нравится тем, что здесь ты даешь Евангелие, и там уже все написано. То есть достаточно просто, просто людям ты как бы даришь подарок, да, говоришь, вот вам подарок, возьмите. Вот. И когда уже люди принимают, вообще ну, человек так устроен, когда ты что-то ему делаешь, добро, да, он располагается, вот, и тогда уже начинается какое-то общение, а что это, значит, а что вы, значит, хотите рассказать. Там. Некоторые попадают в достаточно общительные люди. Вот. Некоторые просто берут. Вот. То есть для меня это как бы служение, исполнение повеления Господа просто, ну, проще выполнить в миссии Гедеон. Вот. Потому что без миссии было бы, конечно, сложнее. Вот так вот прям вот подходить там, на улице и вот все Евангелие рассказывать. Ну, для меня это достаточно сложно. Вот. А здесь это, я всегда говорю и в церквах, когда я призываю, говорю, что если кому-то трудно начать вот это, да, самое сложное – это именно начать. Вот, то приходите в миссию, там ничего сложного нет, предлагаем подарок, вот, держишь Евангелие и даешь тем, кто просит, ничего сложного.
Хорошо, Наташа, какое место занимает в твоей вот этой исполнении твоей миссии?
Ну, я бы сказал, даже центральное, наверное, потому что, как Бог нам говорит, что это наша помощница, да, но даже я тут слышал одну проповедь, что помощница в том смысле, что мы без нее не можем исполнить служение. Не просто вот, знаете, как какая-то вспомогательная вещь, она, можно сказать, основная. Вот, то есть без нее нельзя это сделать. Вот, и я бы сказал, что без нее это, наверное, было бы невозможно. вот вся вот эта вот нагрузка, которая ложится, да, по распространению, да, вот по всей организации, она же очень много делает в плане организации. Миссия — это же как бы живой организм, да, нужно всех собрать, да, всех, значит, на служение как-то организовать. Вот, и все это практически невозможно без помощника.
Этим занимается твоя жена?
Ну, фактически, да.
Угу. А бывали такие ситуации в твоей жизни, когда ты хотел все бросить, потому что это ничего не работало?
Именно все что?
Ну, вот именно
миссию?
Да, да, миссию. Бросить ее, потому что ты там, скажем, ну, не приносит видимых плодов, нет результатов, и именно Наталья, твоя жена, тебя как-то поддержала, приподняла, там, не знаю, и простимулировала все-таки этим заниматься дальше.
Ну, она всегда стимулирует. Я бы не сказал, что это... Это ж, как апостол Павел говорит, я распинаю каждый день плоть свою, да?
Угу.
А вот, потому что, когда идешь на служение, это каждый раз ты что-то в себе перебарываешь. Да, потому что хорошо лежать на диванчике, смотреть там телевизор, вот, но когда нужно подняться, то нужно собраться с силами, да, и если вдруг какие-то препятствия, ты должен, значит, это как-то решать, да, то есть прилагать определенные усилия. Вот, и Наташа, соответственно, тоже всегда подбадривала меня, значит, продолжать это служение, потому что иногда бывает, и люди подходят там, и на улице говорят, что вот чем вы занимаетесь там, или какие-то не очень хорошие слова начинают говорить, ну, как-то, знаете, опускается, руки опускаются, думаешь, действительно, что это я, вот. Но потом Бог ободряет, там, Наташа приободряет, там, братья и сестры там свидетельствуют, вот, и ты понимаешь, что это работа дьявола, да, чтобы, так сказать, убрать своих служителей с того места, где они находятся, да, вот, и, соответственно, когда Бог дает обратно силы, вот, обратно встаешь, говоришь, нет, это надо делать, потому что Бог повелел, вот, начинаешь опять делать, вот, видишь приятные плоды, да, когда люди берут, благодарят, потому что не все же говорят, что чем вы занимаетесь, некоторые подходят и говорят, спасибо вам большое за служение, за то, что вы делаете, вот, это ободряет, дает силы, мы дальше продолжаем.
Любой женщине, особенно женщине, у которой пятеро детей, целых пятеро детей, хочется, чтобы ее муж был дома и помогал все-таки ей. Ну, это естественное, да, желание. Все-таки это огромное. Я вообще не представляю, как это пятеро детей. А, тем не менее, твоя жена отпускала тебя на это служение, вместо того, чтобы удерживать тебя дома и просить, требовать даже помощи и поддержки с детьми. Как ты умудряешься совмещать вот это служение, которое занимает много времени, и своих пятерых детей? Ну, и как Наташа, твоя жена, мирится с этим? Как она успевает?
Она ни разу не говорила мне, если касается служения, там, выбора между служением и там, детьми, да, она всегда отпускала. Она никогда не говорила, вот, ты поешь на служение, а мне нужно с детьми. Там. Она всегда отпускала. Не было такого ни разу, чтобы она говорила, там, какой-то перед выбором меня ставила, она всегда благословляла.
Очень сильная женщина.
Да, очень сильная, я удивляюсь.
Скажи, пожалуйста, как твои научные воззрения? Ты же старший научный сотрудник. Чем ты вообще занимаешься? Если это, конечно, не очень... Если я смогу это повторить в эфире, потому что наверняка это что-то сложное.
Ну, я занимаюсь техникой высоких напряжений. Высоковольтные всякие трансформаторы. Но в основном мы делаем системы мониторинга для силовых трансформаторов. В основном электроникой сейчас мы занимаемся. Вот. Но наш объект, как бы, это вот силовые трансформаторы высоковольтные.
Твои научные воззрения, да, твой научный склад ума никогда не конфликтовал с твоей верой в Бога?
Никогда. Даже самые, так сказать, великие люди, ученые, они, как правило, были верующими. Потому что когда человек начинает разбираться в основах мироздания, откуда все это появилось, получилось, вот, они так или иначе приходили в то, что это есть Создатель, который это все создал. Я думаю, что нет такого человека, который бы во все это вникнув, вот, честно себе бы сказал, что Бога нет. Даже вот у нас, значит, космонавт Леонов, да, он говорил, что те, кто побывал в космосе, он не может сказать, что Бога нет. Это в советское время, когда говорили, что Бога нет. Вот, выйдя в это, значит, космическое пространство, да, он понимает, что это не может быть такого. Вот, поэтому я думаю, что те, кто говорят, что Бога нет, то они немножко лукавят скорее. потому что в заповедях его получается что? Человек хочет поступать так, как он, так как его вот какая-то похоть у него есть, да, вот, а Бог говорит, надо делать так или так, вот. Соответственно, если ты уберешь Бога, да, скажешь, его просто нет, вот, то ты можешь позволять себе делать то, что ты хочешь. Вот, поэтому мне кажется, что эти люди просто, они лукавят.
Ольга нам пишет через сайт theos.fm, слава Богу за верных и посвященных служителей Нового Завета. Спасибо вам,
спасибо.
Ольга. Да, и вот Петр вам тоже говорит спасибо. Ладно, вернемся к Гидеону. Каким образом ты, 12-летний мальчик, тот самый 12-летний мальчик, пришел к этому служению?
А именно Гидеону?
Или у тебя было какое-то промежуточное еще занятие в церкви?
Ну, такого занятия не было. Я всегда вот размышлял над этими строками, что Господь нас посылает, да. И вот мне всегда казалось, что мне этого не хватает. Знаете, когда вот чего-то не хватает, чего-то вот не можешь, да, то я, ну, как бы старался как-то это вот реализовать. Вот. И так случилось, что мы, значит, с моей супругой поехали к ее родителям в Молдавию отдыхать, вот. И там как раз проходила конференция миссии Гидеон, Вадулы-Воды. Там такой город есть.
Как еще раз?
Вадулы-Воды в Молдавии. Вот. И там, значит, родители поехали ее, и нас с собой взяли. Вот мы там какое-то время были, а потом попросили спеть. Вот. И мы с радостью спели. А там как раз был, значит, один брат из нашего северного отряда, как раз там на этой конференции был.
В Молдавии.
Да, и нас так представили, что вот сейчас вам из Петербурга споет, значит, там пара, какие-то молодые гидеоновцы или что-то такое, как-то нас представили. Вот, они говорят, а как ты этого знаешь? Он говорит, да нет, первый раз вижу. Вот, ну, они к нам подошли, познакомились, говорят, приходите к нам. Вот, и после этого, собственно говоря, мы и стали трудиться.
Угу. Я прочитаю одно сообщение. Спасибо Олегу Юрьеву за его комментарий на Facebook. Он пишет замечательно, что Радио Теос вещает. Спасибо Богу. Мы, друзья, делаем не только аудиотрансляцию, но и видео. Если вы еще не знаете об этом, только что подключились, вы можете зайти на сайт teos.fm, вкладка «Видеотрансляция», либо на социальные сети, где вот наши группы, это ВКонтакте, Facebook, на моей личной странице, тоже в этих социальных сетях, там происходит прямо сейчас вещание, и вы можете посмотреть на президента Северной миссии Гидеон Петра Пуликова. Хорошо, и ты сразу же в Молдавии. Я, кстати говоря, ты хорошо сказал, что вы в Молдавии, у тебя у жены фамилия Стефагло, да?
Стефогла.
Стефогла, девичья. Mm-hmm. Я хотел спросить, откуда такая интересная фамилия? Теперь ты раскрыл тайну. Это Стефогла, это молдавская фамилия, да? Нет?
Ну, скорее гагаузская, наверное.
Гагаузская. Но это же тоже, в принципе, оттуда, да?
Ну да, это автономная область в Молдавии есть.
Угу.
Гагаузия.
Гагаузия. Пишет еще раз Ольга. «Да благословит вас Господь и сохранит вас и вашу семью, ваше служение направит на ваши пути тех людей, которые ищут Бога и не могут найти». Спасибо, Ольга.
Спасибо.
И прямо там, в Молдавии, как еще этот город называется?
Вадулы-Воды.
Вадулы-Воды? Угу. Ты начал свой путь в миссии Гидеон.
Ну, мы там первый раз спели, всем понравилось. Вот нас пригласили, когда мы приехали уже после отдыха в Петербург, да, то мы, соответственно, пошли, нашли эту миссию. Вот, и я стал регулярно посещать. Вот, сначала просто обычным членом. Вот, мы ходили, причем тогда еще можно было ходить по школам, там, значит, по больницам, по гостиницам, вот, везде нас принимали. Мы первые месяцы, где-то наша миссия раздавала по 90 тысяч новых заветов.
Каждый месяц?
В год раздавал, да. Вот, но потихоньку эта цифра падала, вот, ну, в этом году мы раздали что-то около 13 тысяч. Вот, ну, постепенно кто-то уже получает Евангелие, говорят, у нас такое уже есть, мы получили. Вот. Но, тем не менее, сейчас сложнее стало по школам ходить, потому что последний раз мы, по-моему, в 2005 году, значит, когда обошли всю школу, то директора вызвали в РАНО, вот, и хорошенько ее там отчитали. И после этого нам все закрыли, сказали, что это как-то религиозная деятельность, школа запрещена, школа – светское учреждение, значит, вам тут делать нечего. Вот. Но после этого в 2010 году ввели новый предмет ОРЭКСЭ. Вот. Это, значит, основы религиоведения и культуры. И там, значит, есть несколько модулей, 6 модулей, по-моему, один из них там православный, есть там светская этика для тех, кто вообще там неверующий, там буддизм, там мусульманство, ну, вот такие основные религии. Вот, и мы в связи с этим как бы захотели возобновить это дело, вот, мы пошли в администрацию, так, в отдел культуры, не, в отдел образования, вот, сходили в качестве учебного пособия, да, допустим, когда дети проходят, допустим, христианство, да,
и... В целом, христианство в целом,
да? Да, христианство, допустим, там, ну, какие там, Матфея, там, какой-нибудь там, глава такая, стих такой, допустим, какая-нибудь притча, да, проходит, допустим, дети, откройте, вот, у нас есть Новые Заветы, почитаем, вот, вот нам миссия Гедеон, значит, бесплатно, значит, предоставила нам такую возможность, вот, мы подошли с этим предложением, ну, к сожалению, почему-то вот наши власть имущие, они как-то от этого дела всячески, скорее, стараются к этому делу не приближаться. Вот, даже вот чисто на общение говорят, ну, возьмите вот, вот Евангелие, вот оно синодальное, ну, пожалуйста, вот мы дарим. Вот такое вот есть у нас белое, есть синее, там разные у нас есть форматы. Вот, ну, почему-то отказываются, не знаю. Послали нас пообщаться, значит, пообщаться с православными. Это в Александро-Невскую лавру. Вот. Там отец Илья такой есть. Вот. И причем мы договорились о встрече, уже и пришли, но он почему-то не пришел. Вот. Но очень хотел узнать, чем мы хотим. Вот. Мы как бы сказали, ну, просто хотим вот предоставить вот в качестве учебного пособия такое вот Евангелие. Да? Ничего сложного, как бы, ничего криминального. Синодальный текст, ваш же православный. Вот, не знаю, почему так происходит. Они сказали, что они, в принципе, обеспечены. И на свой модуль у них есть Новые Заветы, вот, и они могут как бы сами это, всю эту нужду покрыть.
Слушай, ну у моего сына, у него идет этот предмет, только он не так называется, у них просто основа религиозных культов, как-то так, что-то такое, или основа религии. Основа религии. Они проходили модуль, как ты говоришь, хотя у них не так это называется, про христианство. У них не было ничего.
Мировые религии, можно.
Наверное, да. У них не было ничего. Хотя они проходили некоторые ключевые моменты в Ветхом Завете, Ветхом Завете история. Они проходили их, изучали, но у них не было как такового Нового Завета в школе. Это все читалось из каких-то странных учебников, странного содержания. И, ну вот как-то не было у них. Слушай, хорошо, но вы же не призываете в конкретную церковь людей, вы просто раздаете Библию, да?
Основная цель наша – это призвать ко Христу, не в какую-то конкретную церковь, деноминацию. У нас цель – рассказать о Христе, да, вот человеку, который, допустим, там, не знаю, на улице, там, ну, любой человек. Вот. Наша цель – именно рассказать о Христе, то, что он его любит, и то, что он простил ему грехи, у него есть жизнь вечная. То есть подарите людям надежду. Я помню себя, когда я был без надежды, да, как меня все это страшило, то, что я умру, то, что… жизнь на этом закончится, вот, и что дальше. Вот. Мне Господь подарил такую надежду. Вот. Я точно так же хочу подарить людям такую надежду, каждому человеку, да, который захочет.
А куда он дальше пойдет, тебе неинтересно даже? В какую церковь?
В какую церковь? Нет, конечно. Мы всегда говорим, что выбирайте любую ближайшую церковь, да, если Бог вас там, как бы, вам там отвечать будет, да. То есть вам нужно непосредственно общение с Богом, не просто какую-то там религию выбрать, вот, а личное общение с Богом. Вот. Если вас любая церковь устраивает, пожалуйста, ходите, мы ни в какую конкретную церковь не зовем.
Угу. Скажи, пожалуйста, вы раздаете Новые Заветы, раздаете их сколько? Вот, за, вот с 91-го, какого года ты в миссии?
В миссии с 2001 года.
С 2001 года, 16 лет ты в миссии. Сколько лично ты раздал Новых Заветов примерно? Ты можешь посчитать? Лично, ну, я, да, ну, примерно, понятия. Не знаешь?
Ну, может быть, 10 не знаю.
10. И ваша миссия целиком за это время?
А вот именно наш отряд за вот это время существования, он, значит, образовался в 90-м году, да, мы раздали больше миллиона.
Больше миллиона. Какая-то обратная связь есть вообще? Или вы даже не ставите целью себе эту обратную связь получать как-то?
Ну, как таковую цель такой нету. Вот. Мы сеятели. Это как вышел сеятель сеять. Одно упало туда, одно упало сюда. Бог взращивает, Бог знает. когда конкретный человек покается, придет, но бывают люди, когда они приходят и говорят, что вот я через это вот Гедеоновский Новый Завет я уверовал. Или, допустим, были такие случаи, когда человек решал, значит, покончить жизнь там с самоубийством, да, вот, и перед этим как раз ему попадался этот Новый Завет, он начинал это читать, ну, успею, так сказать, всегда, вот, начинал читать и каялся, и приходил к Богу. Даже такие случаи бывают.
Я помню, как-то года полтора назад, наверное, я решил сделать подарок жителям своего подъезда, где я жил тогда. Я распихал ваши гедеоновские заветы каждому в почтовый ящик. Ну, у меня была целая коробка, я в каждый почтовый ящик положил по новому завету. И буквально в этот же день, стоя около окна, пил кофе, я вижу, как один из новых заветов, который я в почтовый ящик положил, летит за окном. Тут его взял, полистал дома, выкинул в окно прямо. И он раз приземлился прямо вот подо мной. Бывало ли в твоей практике такое, что тот Новый Завет, который ты даешь, Библию, она летит в мусорное ведро там прямо при тебе? Или что-то такое вот непотребное с этой книгой происходит?
Ну, у меня лично такого не было, ну, потому что мы, значит, даем только тем, кто именно изъявляет желание. Вот, не просто как вот буклет, когда проходят люди, и каждому, значит, встречному там мы распихиваем. Потому что если поступать так, как правило, проходишь, вот, и в урнах бывает, там, и где-то вот там на этих, на уступчиках где-то лежат. Некоторые просто возвращаются, отдают обратно. Вот, то есть надо как бы аккуратно, все-таки Слово Божие, вот, оно ценное для нас, вот, ну, это, я считаю, недопустимо, чтобы вот так вот оно валялось где-то, вот, поэтому даем только исключительно тем, кто высказывает желание.
Ну, поэтому я вышел на улицу, поднял его, конечно же, с того места, где лежал, безусловно. Самая забавная история вот за твою практику гедеоновскую, которая произошла в твоей жизни вот именно благодаря служению Гедеон.
Самое забавное.
Ну, такая интересная какая-то, которая запала тебе, не знаю, в душу. Может быть, какое-то интересное покаяние было благодаря вот именно твоему служению Гедеону, или что-то еще такое произошло, что, чтобы ты мог рассказать своим детям.
Именно вот покаяния такого вот не было. Но то, что вот из последних мне запомнилось, это мы, значит, по-моему, на 75-летие мы ходили на Пискаревское кладбище, да, и там как раз было, значит, возложение венков. Мы участвовали в такой процессии, да, нас пригласила администрация, но она приглашала церковь, в том числе и поклонную. Вот, и мы, значит, вместе с пасторами, значит, в этой процессии так потихонечку шли-шли и дошли до, значит, там был губернатор наш Георгий Полтавченко. Вот, и у нас есть такой горячий один гедеоновец, Зу, вот, он сам с Мадагаскара, вот, и он не удержался и видит, значит, этого губернатора, говорит, можно вам вручить Новый Завет? Он говорит, конечно, можно. Вот, он ему вручил, и тогда сестры тут подбегает, говорит, ну вот, видите, ваш начальник принял, говорит, и все вот это вот свите, которые рядом, да, говорит, и вам тоже.
Под шумок тоже.
Да, и все они тоже взяли, вот, так что вот наш губернатор тоже имеет Новый Завет гедеоновский.
Здорово, нам Ольга пишет, я служу Господу в церкви и тоже распространяю Новый Завет в больницах, в соцслужбах, и у нас в церкви нужда, заканчивается Новый Завет, и мы с братьями и сестрами стали молиться Господу, соедини нас с теми, кто мог бы нам в этом помочь. С вашим служением, и вот совершенно случайно, хотя я верю, что это Господь побудил включить радио Телос в прямой эфир, и вот слушаю именно того служителя, который сможет помочь. Если можно, озвучьте контакты вашего служения, спасибо. Ну, я не знаю, будет ли Петр их озвучивать, но в крайнем случае вы можете найти меня, Владислава Юртова, в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, и со мной связаться, и я вас, Ольга, свяжу с Петром. Да-да. Наверное, так будет, да, удобнее.
Да, да, хорошо.
Пишите мне, Ольга, и я вас обязательно соединю с этим замечательным служителем. Хорошо. Что-то же я тебе хотел еще спросить. Да, самое важное. Нас всех, я думаю, так, всех христиан посещают иногда ужасные мысли, всякие сомнения в Боге, в его существовании, может быть, тоже, да? Какие-то у нас есть падения, терзания, в общем, кризиса нашей веры. Вот у тебя такие кризисы были? И если были, то как ты с этими кризисами справлялся?
И в каком плане именно потеря веры?
Ну, неважно, да. То есть кризис, это может быть связано с потерей веры в Бога и с потерей, может быть, просто сомнениями какими-то, что он тебе помогает. То есть кризис веры в любом виде выраженный какой-то.
Не, ну, бывает такое, что ты как бы думаешь, правильно ли ты поступаешь, вот, правильно ли ты делаешь то, что Бог от тебя именно хочет вот в данный момент. Потому что бывает, хочется вот такое, чтобы, как вот пророком Бог говорил, допустим, да, вот иди, значит, тому скажи вот то, да, или там, допустим, дай ему, или там засвидетельствуй. Вот, иногда перед таким выбором как бы стоишь, как я сказал, что у меня не очень получается так вот именно свидетельствовать, да, иногда теряешься. Вот, хочется так вот, как вот пророки, да, значит, говорили Словом Божьим, да, все четко, там, и человек как бы понимал, что это ему Бог сказал, вот, и тут же, значит, каялся, я не знаю, вот, и просто бывают такие ситуации, когда вот думаешь, вот, дашь, да, не окажется ли как бы в порицании слова, потому что все-таки есть и предупреждение там от Бога, то, что мы не должны бросать жемчуга пред свиньями. Да, бывает так, что как бы скажешь, вот, и можешь не обереться там, и могут и поносить, и это, как бы мы не боимся того, что мы будем поносимы за Слово Божие, но это именно если Бог нам вот сказал вот конкретно, да, ты иди, ты как бы, ну, тебя, можно сказать, ну, огреб немножко, да, но ты знаешь, что ты заделал, да, что тебя Бог послал, что ты как бы исполнил его повеление. А когда Бог говорит, я тебя не посылал, да, ты как бы побежал, вот, тут вот как бы такая вот иногда дилемма возникает, бежать, не бежать, когда сказать, не сказать, вот. Ну, это нужно молиться, чтобы Господь как бы вот так вот посылал видение, угу. Да, кому конкретно и что говорить.
То есть у тебя была абсолютно безоблачная... Сколько тебе лет?
Мне 36.
36, то есть ты в Боге, с Богом 24 года. Угу. За 24 года у тебя не было ни одного какого-то такого тяжелого
вот
периода.
Разочарование.
Ну, может быть, это не разочарование, просто тяжелый период в твоих личных отношениях с Богом. Очень тяжелый период какой-то, где тебе приходилось напрягать свои силы, не знаю, или кого-то просить поучаствовать в твоей судьбе, чтобы преодолеть эти трудности.
Ну, такого вот не припомню. Я всегда, ну, как-то, не знаю, всегда верю, что Господь всегда со мной, да, что вот, допустим, сейчас я прохожу лечение, да, ну, вот какая-то болезнь пришла в мою жизнь, да, но псалмопевец говорит, что если не станет там овец в загоне, да, или, допустим, как Иов говорит, что вот когда хорошо, мы славим Бога, а когда плохо, значит, что мы теперь хулить его будем. То есть у меня такое отношение, что Бог все допускает в нашей жизни. Вот, ну, дал мне, допустим, болезнь, да, но, слава Богу, значит, этот Господь мне дает для чего-то, чтобы я через это прошел, потому что Христос, Он сам был изъязлен за нас, да, за грехи наши, нес. Если у нас все хорошо, и нам по жизни легко идти, я не знаю, вообще правильно мы идем. То есть если какие-то трудности у нас встречаются, да, то, значит, Господь нас через это проводит, и испытывает нашу веру, потому что вера должна быть испытана, да, как угу. у Иакова написано. Если она не испытана, то от чего она стоит?
Ты поверил однажды и навсегда,
ну,
да?
Получается, что так, да. Ну, может быть, не такие сильные испытания были, прям вот такие потрясения, но Бог как-то хранил меня.
У нас буквально минутка осталась нашего эфира, к сожалению, уже время подходит к концу. Расскажи, пожалуйста, секрет своего вот семейного счастья. У тебя жена, Наташа, пятеро детей. Как вы умудрялись быть счастливыми?
Ну, надо по любви выходить. Да, когда любовь и согласие, тогда все преодолимо. Мы, когда поженились, мы жили в общежитии, да, ни условий никаких, так сказать, никаких удобств, да. Но когда в любви, ты понимаешь, что и с любимым рай шалаше. Да, ты понимаешь, что это человек, который рядом с тобой, который тебя любит, вот, и тебе больше ничего не надо.
Друзья, у нас был сегодня Петр Пуликов, президент Северной миссии Гидеон, христианин, старший научный сотрудник, отец пятерых детей, муж. Просто замечательный парень. Спасибо ему за то, что он наконец-таки пришел в наш эфир. Друзья, если у кого-то у вас будет побуждение помолиться об этой миссии, о том, чтобы ее служение развивалось и расширялось, то, пожалуйста, примите участие в этом, в этой молитве вместе с нами. Ну и, конечно же, Петр коснулся немножко своей личной проблемы, да, это здоровье. Кто хочет помолиться о его здоровье, тоже, конечно же, примите и участие в этом служении. Спасибо за то, что вы были с нами. Радио Теос работает 24 часа в сутки. Пишите, звоните, слушайте нас всегда. Не отключайтесь. До свидания.